Правда, наши ведь эмоциональны. Я понимаю теперь, почему никогда ничего в России не будет. Потому что мы не живем логикой, мы живем эмоциями. Русский человек думать долго не может. Немец может, американец может, компьютер все. Русский 4 секунды и дальше чувствами должен жить. Потом еще 2 секунды и устал. Все, он не может больше думать. Он даже в разговоре объясняется чувствами. У немки спросите. Немка как вам скажет? Дайте, пожалуйста, книгу со второго стула. Наша женщина говорит, вот дай там вот это вот, которое вчера тут лежало. После того, как ты оттуда унес сюда. Это ж понять невозможно. Но, а наш человек понимает, что она хотела. Спросите у немки, как проехать. Она говорит, второй светофор, поворот направо, зеленый забор. Двухэтажное здание. Нормально? Нормально. Наш говорит, вы когда так чуть-чуть немножко туда, когда... И потом еще налево, и там вот так вот немножко будет, и тогда там найдете. Все. И наши едут и попадают. Одна мне говорит, поднимись по той, которая вверх ведет. Это лестница. Нашему человеку лень слова вспоминать. Поэтому мы руками объясняем. Спросите у нашей женщины, что такое рябь. Скажем, шведка, англичанка ответит. Рябь – это легкое волнение на море. Подумав, ответит. Наша говорит, о, сразу отвечает. Рябь – это вот эту. Вот это вот. Ты говоришь, а зыбь? Она говорит, зыбь – это вот немножко мельче, чем вот это. Вот зыбь будет такая. И наши все эмоционально, все время эмоциями живет. Особенно вот когда спрашиваешь у нашей женщины, как проехать. Это невозможно. Одна мне говорит, вы когда завернете так немножко, там, значит, будет ПТУ, там было Министерство культуры, у меня племянник там работал, знаете, его выгнали. Зачем мне все это надо знать? Ее эмоции захлестывают, она не может не рассказать свою жизнь в это время. Логика при этом теряется напрочь. Еще одна мне говорит, вы должны выйти... Вы должны повернуть направо на машине, на остановке трамвая, которая в трамвае объявляется как Смоленский переулок. Ну, теперь представьте, каковы должны быть мои действия в этой ситуации. То есть я должен войти в трамвай на остановке, послушать, если нет, выйти, проехать до следующей остановки. Она нормально считает, что это все. Я говорю, пожалуйста, логично, по светофорам объясните. Она говорит, по светофорам, пожалуйста. Значит так, вот первый светофор, представляете? Додумалась, наконец. Я говорю, да. Она говорит, не поворачивайте. Я говорю, понял, поехали дальше. Третий светофор будет? Так вот, не доезжая 110 метров до третьего светофора, опять хороша логика, да? Я должен доехать до третьего светофора, отмотать 110 метров обратно и повернуть направо после этого. Я ей говорю, хорошо, объясните покороче. Она говорит, покороче, пожалуйста, проедете 3 минуты, повернете направо. Я со свойственной себе логикой спрашиваю, с какой скоростью я должен ехать? Знаете, что она мне ответила? Вы что, дурак? Наш человек упорный, он упрямо эмоционален. У меня телефон заканчивается на 07 в Москве. Когда дождь соединяется со всеми телесправочными бюро, по-моему. И часто звонят справочные, попадают мне. Чудесно. Значит, звонит человек, мой голос, внимательно ощущайте. Я спрашиваю, алло? Он мне говорит, девушка! Я говорю, не понял, это я девушка? Он говорит, ну я же в справочную звоню. Он уверен, что я девушка, все. Он так ощущает. Я гермафродит, может быть, но девушка, все. Другой очень разумен был. Он говорит, звонит, говорит, сколько времени? Я говорю, это квартира. Он говорит, вы что, не знаете, сколько времени? Вот тоже нормально. Мужики, кстати, тоже чудо у нас. Я обожаю спрашивать на улице у девушек, у женщинам, мужчинам задавать какой-то вопрос такой каверзный. Идешь, идет женщина наша, она вся в эмоциях сегодняшней жизни. Все, она совершенно ничего не видит, не слышит. Подходишь, говоришь, простите, пожалуйста, я правильно иду? Она говорит, да. Мужик нет, мужик начинает объяснять. Ну, знаете, если вообще, наверное, правильно вы идете. Он большой философ у нас. За мужиками замечательно иногда наблюдать, тоже в транспорте, когда эмоции. Русский человек, он взорвется от энергии, которая у него когда-нибудь.
Автобус трогается, я в автобусе еду, сломалась машина, надел очки, чтобы никто не приставал. Стою в автобусе, догоняет автобус человек, догоняет. Вот, все. Он подумать не может, что через 10 минут будет автобус. Нет, все, не будет. Вот он так ощущает, что автобусов не будет никогда сейчас. Он догоняет, догнал, разворотил дверь, уже голова едет. Все, внутри туловище еще бежит с автобусом, там все, вскочил, все, вот эмоция, вот поэтому за Жириновского голосует. Едет в автобусе, все, едет. Со мной рядом, знаете, что спрашивают? Это 46-й? Я ему говорю, а ты чего вперед не забежал немножко? Поглядел бы сначала, какой. Он говорит, ну ладно, хорош, правда, мужик, 46-й или нет? Я говорю, тебе какая теперь разница? Он говорит, ну хорош, ладно, 46-й или нет? Я вам даю слово, дальше даже я предугадать не мог. Я ему совершенно честно отвечаю, нет, 47-й. Пауза, он говорит, ну слава Богу. Что вы хотите построить с этим народом? В России чем больше кавардак, тем люди будут лучше жить. Потому что они эмоционально, они не могут разумом победить свое сознание. Это невозможно. Приходит молодой человек в аптеку при мне. Такой Шварценеггер, такой с умом Шварценеггера. Вот так вот сказать. В подбородке ум у него вот тут вот. Говорит, у вас презервативы есть? Так говорит, нет. Он говорит, тогда дайте мне валокордин.
Тоже своя логика, видите? Что-то такое, видимо, и то, и другое успокаивает. Трудно, так сказать. Ветераны у нас чудо. У ветеранов замечательная логика, у военных. Я играю в теннис с разными такими людьми в России, серьезными. И часто генералы играют. Ой, я буду писать об этом. Генерал играет с полковником, кричит, взять мяч! Тот бежит, падает, он говорит, встать! Ну это чудо, конечно, все. А тут ветеран в аптеку пришел, говорит, мочегонная. Та ему дает мочегонную, говорит, принимай 3 раза в день. Он говорит, а мочиться? Она ему говорит, после еды он есть и ушел. Вот. Никогда им не понять нас, нам не понять их. 2 разных мира. По-другому мир, другое мироощущение. Я возил 2 немцев по России. Наслаждение. Я когда-то написал рассказ, как шпион был заслан в СССР, погиб не вынес быта здесь, да? Все по-другому. Я бы переписал теперь этот рассказ. Интересный финал совершенно был. Во-первых, эти немцы, думая, что у нас голод, привезли гуманитарную помощь. Значит, за 5 дней банкетов съели больше, чем привезли. И спрашивают меня, мол, а кто за это платит? А как я ему отвечу? Я говорю, никто. Они говорят, а никто это кто? Я говорю, государство. Они говорят, а государство? Ну вот им трудно объяснять что-нибудь. Невозможно. Но удивительно, они стали вдруг у нас в России ощущать какие-то чувства, несвойственные им доселе. То есть они удивлялись, смеялись, подрались из-за девушки. Они 1.5 месяца пробыли у нас, знаете. И какие-то с первых шагов какое-то удивление было. Вот, например, когда я их повез в Тюмень, полетели мы на самолете. Знаете, что их удивило? Сильно, первый раз. Вот в Германии их так ничего не удивляло. Их удивило то, что люди в самолете, многие, летели стоя. Они меня спрашивают, а почему стоя? А как я им объясню, почему? Потому что водила подбросил. Ребята подошли, говорят, подбрось до Тюмени. Он говорит, давай $100 на, ну стоять будешь, ну буду стоять. И люди стоят, как в трамвае, до Тюмени. А меня немец спрашивает, а до Тюмени что, недалеко? Я говорю, ну, 3 часа. И вот он не может понять этого ничего. А эти люди, которые стоят рядом с ним, им же скучно, они пиво пьют. И они уже напились, у них капает на него это все. А он его держится еще за него, за немца уже, чтобы... Пьет пиво, немец отклоняется. Види, человеческие ситуации уже у немцев. И он отклоняется, а рядом, слева от этого немца, как бы это так интеллигентнее выразиться, там человек из такой довольно Средней Азии. Он туфли снял. Я не знаю, вы летали когда-нибудь в Среднюю Азию или нет, но я вообще сам не был, как вы понимаете, на Первой мировой войне. Но я думаю, что такой газовой атаки немцы не испытывали с тех пор. А наши ничего, не реагируют совершенно. Для наших это нормальная ситуация. Этот бедный немец вынул дезодорант и побрызгал вокруг себя. Вот так вот. Потому что он уже и так, тут пиво льется, тут этот туфли снял, он не знает, куда деваться. Он занавес из дезодоранта сделал, вот такого, да, из духов. Знаете, что этот? Этот проснулся из очень Средней Азии, который толкнул немца и говорит, ты чего воздух испортил? Это прелюдия к тому, что было дальше. Нас встречают в Тюмени нефтяники. Голодные нефтяники. Но такие голодные, животы, как рюкзаки альпиниста. У всех совершенно. Галстуки у всех. 30-градусная жара, все в галстуках. Галстуки параллельно земле. На животе лежат. Говорят, здравствуйте, сегодня будем подписывать контракт, встречаемся в бане. Баня готова, все. Немцы меня так тихонько спрашивают, а почему в бане? Я говорю, потому что контракты в бане подписываются обычно. А объяснять ведь им бесполезно. Когда мы приехали к ним в номер, в гостиницу, это тоже ведь не объяснить. Селят главного этого немца, который возглавлял эту делегацию из двух человек, в роскошном номере. Трехкомнатный номер и огромная такая гостиная. Люстры в четырех углах, четыре люстры. Такие, как сопла ракет торчат такие, да? Но! Нигде нет выключателя. Нет, и все. Он меня спрашивает, а где выключатель? Я-то опытный человек, я вообще с фонариком езжу все время, потому что я много путешествую. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Правда, у нас часто бывает в гостинице, поставят стенку к стене, заслонят выключатель, вызовут человека с лобзиком, тот бздынь, прорежет дырку, и там выключатель. Это по всей России такой эффект. А он меня спрашивает, немец, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я юморист, но ты посмотри в шкафу. Значит, и включил фонарик. Теперь смотрите этот немец. Не могу, он открывает дверь шкафа. Там выключатель. Он, знаете, он закрыл дверь и открыл дверь. Там выключатель. Он несколько раз, зато как ему нравилось потом, знаете, вот он человеком на глазах становился, открывает дверцы шкафа, включает свет, закрывает, свет горит. Он такой радостный, он говорит, я у себя в Германии сделаю такое. Я буду людей угощать этим всем. На них смотреть любо было дорого. Потому что еще девушка Варя там была в этом городе, она их обслуживала, то есть готовила им. Они влюбились оба, подрались из-за нее, потому что она готовила суп. Суп. Женщины в мире не готовят суп из косточки с трупным ядом. Ну что вы, это так вкусно, они же не едят этого ничего. Но главное, что их поразило, у нее, во-первых, было две выдающихся одинаковых части тела, щеки и бедра. Но главное достоинство, которое их поразило, то, что она открывала обручальным кольцом пиво. Вот так. Просто цирковой номер для них был. Ну, с гостиницей, конечно, долго можно рассказывать обо всем, потому что у второго немца не было раковины, а был кран. Ну, нет раковины. Кто-то в штанах унес. Черт его знает. Ну, неизвестно. Ну, вынес. Причем точно в дырку течет вода. Вот так вот, знаете? Прямо немцы так рассчитать не могут, что просто. Но зато ему нравилось, он на пол садится утром и моется. Вот так вот. Бодренький весь день после этого такой. О, чудо. А душ на уровне пупка. Вот этот вот к стене прикреплен. А потом они чудно пришли в буфет, говорят, кефир нам. А буфетчик им говорит, сдайте пустую бутылку. Они говорят, у нас нет, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой, все. Они говорят, мы отродясь не видели таких бутылок, как снаряды «Катюша» по форме. У них генетический ужас перед этими бутылками был потом. Но главное началось, когда вы пришли в баню. Представьте себе, заходим, я говорю, господа, пожалуйста, в баню. Они заходят в предбанник, стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а зачем столы накрыты? Я говорю, потому что баня. Ну как я могу им объяснить? У немцы ведь в банях моются. Да, вот такие примитивные люди. Причем, если кто-то был в немецких банях, то вы не дадите мне соврать, что
Там 80 градусов – это температура, при которой большинство людей находится в сауне. 90 максимум. В 100-градусной сауне вообще никого нет. Они же вялые по сравнению с нами. Они не могут, если немцы... Они вообще не такие выносливые, как мы. Если немца прокатить по нашим дорогам сибирским, покатать месяц, у него детей не будет никогда, у немца. Это... А мужику русскому массаж – это... У него только лучше после этого все становится. Они правда слабаки, я вам должен сказать. Для них, мне говорят, снежная буря, завтра вы не улетите. Снежная буря. Я утром вышел из гостиницы, снег идет. Я говорю, а буря? Они говорят, вот буря. Я говорю, где буря? У нас в такую погоду шарфы детям надевают только. Для них буря, останавливается движение. В Германии, в Америке, если идет снег, останавливается движение. Они не знают, что делать, у них паника, они не могут вести автомобили. Приезжают на перекресток, стоит движение встало. Я тороплюсь на концерт в Германии. Стоит движение, невозможно проехать. Я спрашиваю, в чем дело? Ждут специальный грузовик, который проложит колею. Снег идет, они ждут, они все встали, им завезли туда ларьки с сосисками, чтобы они в это время... Это нам понять, это не... То же самое в бане. Если объяснить немцу, что в бане можно пойти в сауну с бутылкой водки, он сначала умрет, потом у него инфаркт будет от этого все. А с веничком, с бутылкой водки, нет, это все невозможно. Я был в их бане. Единственное, что меня поразило в их бане, что мне понравилось, что мужчины и женщины в городской бане находятся ноги. Вместе. Нормально? Понравилось? Вот там хихикнул один человек, остальные замолкли. Да, я не вру. Даже в городской бане все вместе, совершенно обнаженные. Вот я от этого вспотел, только я вам должен сказать. Причем вы пришли со Жванецким, и... Знаете, мы не ожидали этого. Я вам тебе... Два Винни-Пуха таких. И, знаете, так... И так неудобно, а прикрыться нечем. Шаек нет... Номерка не хватает для этого дела. Мы в уголку сели, прижались друг к другу и сидим. И вдруг пришла немка и перед нами на второй полке. Хоп! Жванецкий встал, побагровел и, выходя, сказал мне, вид потеющей женщины меня не возбуждает, сказал он. И ушел оттуда. Но, правда... И потом, главное, немец, который нас водил, вот тоже чудо в перьях. Он нам говорит, после бани, говорит, пойдемте сегодня на стриптиз. Я ему говорю, ты дурак? Или я дурак? Если баня стоит 5 марок, а стриптиз 45. Немец мне говорит, да, я никогда не думал об этом. Ну, а как едят немцы, вы знаете. Ну, как, не может немец в бане, или вообще не может ни один человек в мире есть столько, сколько наши едят. Потому что пельмени с картошкой, с хлебом, с макаронами, и сверху портвейн с селедочкой, и еще компотом запить, заесть булочкой с повидлом, потом немножко пирожных с шоколадом, и все это на ночь, это... Я понимаю, почему вы хихикаете, потому что так и едите до сих пор, несмотря на то, что в независимой другой стране живете. Но это наши все так едят. Ну не может. Немец съест, у него он ночью умрет, если он съест. Это у него диафрагма поднимется, надавит на мозг, мозг через уши выльется на подушку. А у наших людей диафрагмы как батуты. Хочешь утром, хочешь вечером, хочешь 2 часа ночи. Залез в холодильник, сметанкой полил, что там стоял, и отправил туда. Понятно, так и сейчас вернетесь и будете так есть. Я понимаю сегодня. Сейчас придете с концерта, я вам слово даю примерно, это все и съедите, конечно. Но, конечно, они не могут это все съесть. А их еще больше всего поражает в русских ресторанах, что, съев это все, наши люди начинают танцевать еще. Смесь ламбады с яблочком 7.40 из хава-нагилы. Вот это вот все. Новый танец такой. Ну, а пьют? Ну, как вам сказать, виски содовые, пьянеют, глупости говорят друг другу, опохмеляются. Я прочитал в немецкой газете строчку, у меня была истерика, как в городе Ирпень примерно, значит, в Ирпене. Я думаю, у вас будет истерика. Значит, светская хроника. Двое немецких солдат, в хронике было написано. Представляете, какая у меня истерика была? Двое немецких солдат взяли бутылку бренди, зашли в номер своей гостиницы и учинили... Пьяный дебош на 2 дня.
Теперь представьте себе, что я их привел в русскую баню. Во-первых, эти недотепы задали совершенно парадоксальный для наших людей вопрос. Мол, где халаты? Наши забыли вообще о халатах. И главное, нефтяник своему шестерке говорит, слышь, там поликлиника есть рядом, ты возьми пару халатов оттуда. Вы этих немцев-придурков представляете в медицинских халатах? За столом в бане сидят на ночь. Здесь кровь, фурацилин, вот это вот все, да? Они, им говорят, что пить будете? Они говорят, виски с содовой, можно? Нефтяник говорит, ты что, какие виски с содовой? Тот же не понимает шуток, он говорит, а что это? И я тоже спрашиваю, что это? А мне этот нефтяник говорит, это шило. Напиток такой есть у нефтяников, шило называется. Значит, шило это спирт с перцем. Вы представляете себе разницу между виски с содовой и спиртом с перцем? Я ходил по Северным морям на атомоходах. И то, приняв это все, я понял, шило. Меня вместе с табуреткой до утра как шилом к полу пригвоздило. А представьте себе, что это шило выпила немецкая немощь. Он как это принял? Он превратился в восковую фигуру мадам Тюссо. Вот такой вот. Он застыл просто. Все, до утра. Вот так вот. Его перенесли в гостиницу в этой позе, в халате. Галстук надели, чтобы не потерялся. Он просыпается в 7 утра. То есть, что здесь просыпается? Он очнулся. Он вообще не понимает, в какой он стране находится. Он в халате с кровоподтеками. У него голый галстук. Над ним стоят наши нефтяники. Все в костюмчиках. С утра супу поели. Знаете, русский мужик супом опохмеляется с мозговой косточкой. Хоп, туда, закинул мозг. Все стоят, говорят, на, полечись, милый. Он говорит, что это? Он говорит, выпей, нефтяником будешь сразу опять. Это, я спрашиваю, что это? Он говорит, буравчик, пускай выпьет, он говорит. Когда немецкая немощь выпила буравчик, я думаю, что из него пошла нефть. Потому что это спирт с жидким азотом. Да, нашим полярникам не всем еще удается пить чистый спирт. Некоторые кают, видите ли. Они придумали жидкий азот добавлять. Чуть-чуть жидкого азота. Все, это же захолаживается. Жидкий азот безумно холодный. И они хоп, и чисто проходят. Все, а потом азот вышел, спирт остался. Кто, кроме русского мужика, может это принять? Этот как принял, еще на неделю к мадам Тюссо в гости поехал. Просыпается через неделю, наши супу поели. Говорят, сегодня на рыбалку работать едем. Он говорит, я не умею рыбачить. Ему говорят, что уметь, наливай, пей, все, где там уметь. Он уезжал, немец этот, они подрались из-за варек. Смотрите, людьми стали. Они подрались, вот такие рожи в шляпу не входят, после голодной России отъели, говорят... Мы вернемся к вам, такая страна, говорит, ой, деньги в резиночках приносят, рыбалка, с утра до вечера бани, рестораны, едим. У нас сложнее работать, они говорят, чем у вас. Мы обязательно к вам вернемся, только похудеем после вашей голодной России немножко, поедем к себе в Германию. Но второй не приехал, тот влюбился в Варю и прислал ей, кстати, новое обручальное кольцо. А? В молодости ходил, каждый за себя платил, а тут нашим человеком стал. Нефтяником себя почувствовал после этого всего. Но такого можно было дождаться от немца? Раньше никогда. Но второй не приехал. Второго поразил случай в последний день его нахождения в Тюмени, потому что он жил в номере своей гостиницы один, а в 8 утра он очнулся, не очнулся, а проснулся от того, что у него стало увлажняться лицо. И один в номере живет, лицо увлажняется. Вяло, как принято у себя на благородном западе, открыл глаза, сделал и убежал в темную. Потому что над ним стоял человек в противогазе, в белом халате и морил таракана. Без всякого спроса. И только сам так обезумел, что у него человек выскочил оттуда, что закричал, ой, я вас не заметил. Вот тоже после буравчика, видать, был. Интересно их по России возить. Мне навсегда запомнится случай, как англичанин один, простите, забыт за противность,
этого быта, но это философия. Когда англичанин один меня, гуляя по Сочи, спросил, есть ли где-нибудь туалет. Я говорю, да ради бога, вон привокзальный, пошли. И отвел его в привокзальный туалет. Я понял, не надо их в Третьяковку, в Русский музей водить, нет. Только в привокзальные туалеты. Он будет умирать, он будет вспоминать этот случай, потому что перед смертью вспоминают главное. Во-первых, у них же туалеты со стенками. Да, и с дверцами, чтобы ты там один был. А у нас ведь вот оно, вот это вот. Квадратно-гнездовым способом вот это все. Он вообще не понял, что это. Я ему объяснил, что делать надо. Он побагровел. И говорит, а нельзя ли меня чем-нибудь накрыть, сказал он. Ну, он же не может, как наш человек, сидеть в дощатом, щелевом, сквозном, продуваемом туалете и держать шарфиком дверь. Вот это вот, знаете? А ему с той стороны ду-ду-ду-ду-ду. А он говорит, занято! И шарфик обрывается в этот момент. Ну, не могут они, не учени по сравнению с нами. Но зато философский вопрос он мне задал. Когда вышли, он уже привык тоже тыковку чесать. И он меня спрашивает, скажи, Майкл, а зачем у вас в туалетах вырезаются дырочки, если туда все равно никто не попадает? Ну, какая разница, Жириновский, Ельцин, когда мы всем народом в дырочки там, в России, еще не попадаем. Конечно, они смешны здесь, мы смешны там. Совершенно разные мышления, совершенно разное восприятие мира. Я больше всего позорился за границей сам. Мы с Шириным Сдержаевым однажды пошли покупать дамам клей для ресниц. Я буду умирать, я буду этот случай вспоминать. Я им говорю, может, не пойдем, а то мы же знаем на троих одно слово, Auf Wiedersehen. Ну, правда, глупо прийти в магазин, сказать продавцу, Auf Wiedersehen. Он говорит, ну и будь здоров. А Ширин мне говорит, да не, я умею с ними разговаривать. Если бы я знал, как он умеет, я бы в жизни не пошел. Но я правда не знал. Державин знает. Мы как зашли, он отошел и гулять. Все, он не с нами. А я придурок с этим. Немец стоит подаль, продавец. Немец, одетый с иголочки, никогда на работу, видать, сразу не опаздывал. Тут пришли двое, надо позвать его. Ширин его зовет. Он же умнее, чем Небель Йогутея. Шура ему прям говорит. Тот сначала как замерз. Это он умеет разговаривать. Этот бедный немец, он на цыпочках осторожно подошел к нам из чувства любопытства. Сумасшедшие или глухонемые, мол. Он же не знал, что перед ним звезды русской эстрады находятся. Один, а второй рядом, придурок, молча пристроился такой, знаете? Лиса и кот Базилио, вот этот. Но меня потряс немец и вызвал мое восхищение, знаете чем? Вот профессионал настоящий, он подошел и задал нам, знаете, какой вопрос? А? Сырин мне говорит, ты видишь, он все понял. Дальше он ему объясняет клей для ресниц. Представьте себя на секундочку этим немцам. Перед вами стоит Ширвинд и объясняет вам. Немцы объясняют. А, говорит. А. Это клей у него. Как вы считаете, немец... Перестаньте смеяться. Немец может понять, что это клей? Вот это. А. Для... ресниц. Меня и немца хватил столбняк в этот момент. А этот еще настойчиво говорит, мол, дурак, что, не понимаешь? Я Шуре говорю, пойдем, психушку вызови. Шура мне говорит, подожди, я ему точнее объясню. Он, значит, я не знаю, вы так хохочете, сейчас я не знаю, что с вами будет, значит... А я точно с этим немцем заодно стал в этот момент, потому что он позвал Державина и немцу. Готовы? Он немцу говорит, показывая на Державина, я не могу, я сам смеюсь сейчас. Он немцу, показывая на Державина, говорит, «My woman!» Немец только присел чуть-чуть, а так все остальное осталось по-прежнему. Представляете? Ширин, «My woman!» Звезды пришли, большие. И он сложил чек пополам, послюнявил и на глаз Державина. My woman у него стоит.
Если б я их не увел, психушка, все. Причем увезли бы немца. Но это еще семечки по сравнению с тем, как двое наших бизнесменов, бывших партийных работников, крупные предприниматели, такие крупные, действительно, покупали в Америке противоблошиный ошейник для собак. Ну, спросите вы, как называется. Нет, нет, пришли, раскрепостились русские. Пришли и чешут. Вот это. Уже меня не снимают, вас снимают уже. Чешут, покажите, что чешут. Вот. А тот стоит, американский продавец, и смотрит на них просто. Смотрит и все. А эти чешут. Один другому говорит, слышь, он не понимает. Он не понимает, что для собак. Покажи собаку. Он ему говорит. Раскрепостились. Этот встал на четвереньки второй. И чешут лапой себе. Загривок. Этот продавец стоит и молчит. Тогда снизу говорит, а он не понимает, что для блох, от блох. Давай блоху показывай, я собаку, ты блоху. Этот чешет, а этот блох выковыривает у него. Американец стоял, говорит, ребят, не выковлучивайтесь, скажите по-русски, что вам надо нормально. Но самый смешной случай, я о нем говорил, я уже рассказывал об этом в Риге, но это классика, когда Ширвин спустился на шведский стол в гостинице на первый этаж первым, а там делегация из опять-таки совсем Средней Азии, не знает, рвать пакетики с чаем или не рвать. И они его спрашивают, мол, ги-ги-ги-я. А Ширвин же всегда шутит, он говорит, да нет, ну что, рвать не надо. Это специальные пакетики, чай просачивается. Их надо класть в рот. Думал, что пошутил. Угу. А тот спрашивает его, мол, обжечь сейчас можно. А нет, он его сначала спрашивает, что делать дальше? Тоже умный вопрос. Видите, логика. Сегодня говорит, запивать кипятком. И ушел. А этот опять сообразил и Держайну, мол, обжечь сейчас можно. А Держайну говорит, а вы из блюдечка, и тоже ушел. А мы со Жванецким спускаемся на шведский стол, запоздав. Вот это я не забуду никогда. Потому что сидит 8 человек вот такие. Они совершенно одинаковые для нас. Но все с блюдечками. Знаете, как смешно на это смотреть? У всех пакетики с чаем. И они с блюдечка, глоточками, заваривают во рту чай. Но это еще не все. У всех справа ниточка. Вот здесь вот. Шура, ниточка зачем? Он говорит, я им сказал, если обожгутся, вырвать. Вот это вот. Все. Все. Я надеюсь, я внушил вам чувство гордости за наш народ.